Мы сегодня тут не для этого собрались, у нас спецвыпуск. Рита, привет!
Привет!
Я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Я начну первой со своего обычного дисклеймера, что задаю вопросы я очень личные, ответы как хочешь. И второй специальный дисклеймер для специального выпуска. Думайте, пожалуйста, своей головой. Все, что мы будем обсуждать, вам информация для размышлений. Но когда вам нужно будет принимать решение в моменте вашей жизни, только своей головой. Не пеняйте потом на нас. Так, Рита, вначале введи нас в курс дела. Где ты и с кем живешь? И локации, имена нас не интересуют. И еще расскажи, чем занимаешься по жизни.
Я живу одна в студии маленькой. Вот, не знаю, правда, как сейчас, насколько это точная информация, учитывая, что неделю я только провожу здесь и 2 недели в больнице. Можно сказать, что живу я скорее там. Вот, занимаюсь на данный момент ничем, а так я работаю в школе.
Чё преподаешь?
Русский литературу.
О-о-о, я не твой.
Это очень стандартная реакция на этот ответ.
Теперь скажи нам, пожалуйста, вкратце свою историю, которая прекрасно описана в твоем треде в Твиттере. Мы оставим ссылку, чтобы люди почитали. Но ты нам галопом по Европе.
Галопом по Европе прям с самого начала?
Конечно.
Ну, я постараюсь, конечно, очень коротко. История началась с того, что у меня где-то в сентябре начала болеть нога. Болела не очень сильно, не очень страшно. Я думала, мало ли я там как-то неудачно ее потянула, споткнулась, там, не знаю, ударилась, что-то такое произошло. Очень было похоже на боль от травмы, поэтому я как-то не придавала значения, но она не проходила, и я подумала, что, наверное, это не просто травма, раз она не проходит. Вот, и начались мои прекрасные забеги по врачам. Естественно, начались они с хирурга, который ничего полезного не сделал. И был он не один, было несколько хирургов. Каждый из них в итоге ничем не помог. Просто отправили в больницу к травматологу, поставив какой-то вообще не имеющий отношения к делу диагноз. Травматолог меня отправил на МРТ, где уже выяснилось, что там не все так просто, и что-то действительно с ногой не так. И ну, мне посоветовали проконсультироваться у онколога. К онкологу я попала уже в феврале, ну то есть с сентября болела нога, только в феврале я смогла к нему попасть. Онколог посмотрел на все бумажки, которые к тому моменту были собраны, а было собрано до хрена всего, и там вот это МРТ, КТ, рентген, УЗИ колена, там что только не было. Он мне сказал еще дополнительно сдать кровь, а это был онкогематолог. Вот так сложилось, что меня направили именно к нему. Вернее, как, мне сказали, надо с онкологом проконсультироваться. Я позвонила в онкоцентр, говорю, мне бы к онкологу записаться, меня спрашивают, к какому, а я и не знаю, к какому мне надо. Ну, то есть мне никто ничего не сказал, никто ничего не объяснил. Я говорю, ну, я не знаю, к какому можете записать. Мне говорят, а что у вас такое? Я говорю, ну, вот на МРТ описана инфильтрация костного мозга. В общем-то, так я к гематологу и попала. Гематолог отправил сдать кровь, там тоже все эти мои заключения и диски с исследованиями еще раз пересмотрели. Еще раз бегала к одному онкологу, к другому онкологу. В итоге все они развели руками, сказали, ну, вроде как, ничего похожего на онкологию нет. Больше похоже на воспаление в ноге. Идите с этим к хирургу гнойному. Вот. А гнойный хирург у нас во Вредено есть, поэтому вот туда я записалась. Это уже было, господи, это был конец марта уже. Как бы состояние становилось все хуже, потому что у меня не только нога болела, у меня температура поднималась. Высокая температура, достаточно там 37,5 по вечерам, по утрам просто 37. Вот. Нога болела очень сильно, особенно по вечерам ухудшалась. Вот. Во Вредено уже получилось попасть, честно говоря, немного по связям, то есть не сильно это ускорило процесс, если честно, но, тем не менее, получилось найти знакомого врача, который согласился принять и сказал перед этим там еще несколько исследований сделать, я их сделала, благодаря чему выяснилось, что не только одна нога, но и вторая поражена уже чем-то неизвестным. Вот. Во Вредено мне сказали, как бы, что надо сделать биопсию, потому что, ну, так понять, что конкретно с ногой не так, невозможно. Вот, биопсию сделали, тоже долго прождала, получается, в начале апреля я встретилась с врачами, в конце апреля биопсию сделали. Еще 2 недели ждала результатов, где мне поставили уже, собственно, ну, написали, что нашли опухоль, не написали, правда, какую, потому что в гематологии все это очень непросто, и вариантов опухолей, которые именно с лимфатической кровеносной системой связаны, их очень много. Вот у меня, как в итоге выяснилось, неходжкинская лимфома одна из очень-очень-очень большого количества всех этих лимфом, и чтобы конкретно определить, что это за лимфома и что с ней делать, нужно еще одно исследование, которое занимает еще около 3 недель, и вот мне понадобилось и его сделать, потом понадобилось сделать ПЭТ-КТ, которое тоже уже когда стоит диагноз лимфома, назначают вообще всем, чтобы понять, как далеко она распространилась. Это, собственно, особенность вот этих опухолей, которые не метастазируют, как тот же самый рак. То есть, допустим, если это рак, не знаю, кишечника, там метастазы в какой-то другой один орган попадают. Я, если честно, не очень хорошо в этом разбираюсь, но тем не менее. Вот про лимфому нельзя сказать, что у нее есть метастазы вообще, потому что она просто распространяется по всем лимфоузлам, которые друг с другом связаны. Это все одна-одна система. И только на 4-й стадии уже поражаются нелимфатические органы. Вот. И для того, чтобы понять, насколько сильно она обхватила организм, нужно как раз нужно сделать ПЭТ-КТ. Собственно, после того, как я ПЭТ-КТ наконец сделала и все это прояснилось, записали к заведующему отделением гематологии в Петрово. Так я туда попала, собственно, на лечение через заведующего. Ну, через него все проходят. Вот. И в начале, даже в середине июня, меня наконец туда положили. Вот. Сейчас уже прошла 3-я химия.
А сколько всего будет?
Всего 6. Но это как бы 6 химий, потом ПЭТ-КТ, и если на нем все хорошо, то на этом все. Если все не очень хорошо, то, видимо, какая-то новая схема. То есть я пока не очень сильно рассчитываю на то, что на 6 курсов все закончится. Хотелось бы, конечно, но не факт.
Итак, для простых слушателей я делаю главное замечание из прослушанной истории, которую я поняла. И мой чуть-чуть другой жизненный опыт это подсказывает. Если у вас что-то болит продолжительное время и у вас достаточно высокая температура, бейтесь во все, что можете, и выясняйте, почему. Это неспроста не бывает. Вот болит и значительная температура – это не совпадение. Это звоночек, флажочек, то, что хотите.
На самом деле, даже без температуры – это звоночек. То есть, если что-то болит, и болит долго, то это не просто так, и надо с этим что-то делать. На самом деле, вот ты упоминала мой тред, несколько цитирований были с содержания а-ля «Блин, из-за этого треда я заволновалась, у меня тут уже 2 месяца болит какая-нибудь там, не знаю, нога, рука, спина, голова, еще чего-то, и я теперь боюсь». И я думаю, а до этого ты не боялась, что у тебя что-то болит, и ты не знаешь почему, и ты даже не думаешь этим заниматься. Ну, то есть вот много таких, и реально лучше начать как можно быстрее, потому что не факт, что это решится там за 2-3 дня. Это может занять очень долгое время. У меня заняло 8 месяцев.
Совершенно верно. Ну, я так, знаешь, немного душно хочу провести грань, что почему я сказала еще про температуру, что болит. Это очень субъективная такая, как бы тебе болит, не болит. А вот если у тебя как бы болит и еще хоть что-нибудь вызывает у тебя сомнения, точно надо действовать.
Такой, согласна в этом в том плане, что температура такой момент, который не подделаешь и не надумаешь. Вот, то есть он не субъективный, он именно что объективный показатель того, что что-то не так.
Да, да, вот ты хорошо заметил, объективный показатель. Или, не дай бог, не знаю, там, например, изменение цвета кожи. Вот если вам кажется, что у вас кожа как-то вот стала другого цвета, и еще, не дай бог, белки глаз, вот тоже, типа, ребята, Бегите.
Что-то опухло, что-то покраснело, что-то там выглядит не так, как раньше, да, это звоночек.
Заклинаем всех людей, которые с чем-нибудь столкнутся, идите, в смысле, до конца. Вот пока реально не будет понятно и не будет, ну, произведено какое-то лечение, чтобы это перестало быть так, как оно находится. Потому что как раз твои истории, что меня больше всего убило, сколько тебя, типа, отфутболивали, говорили условно, все нормально там, все нормально.
Это не единичный случай, не только моя проблема, причем даже иногда лечение не повод остановиться, потому что мой случай еще на самом деле не самый страшный, то есть если просто послушать истории людей, которые лежат в онкоцентре, то там очень мало историй из разряда «у меня что-то заболело, я пришла к врачу, мне сразу поставили диагноз». Обычно это истории «у меня что-то заболело, я пришла к врачу, мне сказали пойти к другому врачу, потом к третьему, потом врач сказал точно, мы поняли, что у вас, давайте мы это вырежем». Это вырезали, и оказалось, что это вообще не то, что они думали из такого разряда. Поэтому кого-то начинают вообще неправильно лечить, лечат, это не помогает, и людям приходится в итоге попадать уже в хорошее место, там, в хороший онкоцентр, допустим, и они не могут дать им то лечение, которое было бы нужно в самом начале, то есть то, которое было бы попроще, не таким тяжелым. Им приходится переходить сразу к более тяжелым схемам, просто потому что до этого их лечили неправильно в другом месте. Вот, поэтому да, иногда даже лечение не конец пути, иногда все еще дольше.
Еще важно, не ругайтесь на себя, что типа вы сделали что-то неправильно. Если вы искали, боролись, и все сделали правильно.
Да, на самом деле, правда. Тем более, если это в итоге привело вас к какому-то хорошему лечению, так вы точно все сделали правильно. Если врачи не могут понять с первого, со второго, с третьего раза, что это за диагноз, и что это за болезнь и так далее, то чего вообще ожидать от человека, которого нет соответствующего образования? Поэтому реально себя винить вот вообще ни в чем не нужно. Но оно вот случается, и не всегда сразу понятно, что это.
Мы погрузились в историю, а теперь... Мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Это я хочу поговорить, как людям, которые окружают человека, который попал в больницу, и человек, который сам попал в больницу, как ему разобраться с бытовухой происходящего вокруг него? Вот по твоим личным ощущениям, естественно.
Взаимоотношения с окружающими. Мне кажется, вообще первым делом нужно... Это задача обеих сторон. Нужно вот выстроить границы, что комфортно, что некомфортно. Потому что очень многие поддерживающие слова, которые вот первыми приходят на ум родственникам, друзьям, там, любым близким, они на самом деле ничего, ну, вообще не поддерживающие. И они не помогают, они вызывают очень часто раздражение, вызывают негативные какие-то эмоции, но при этом человек, который там болеет, он не хочет же задеть своих близких, потому что он понимает, что они это все из хороших побуждений, и поэтому очень часто бывает такое, что там стесняются говорить, что вот не надо мне писать там, не знаю, держись, или все будет хорошо там, или что-нибудь в этом духе, и поэтому, ну, просто молча терпеть. Вот очень важно проговаривать эти моменты, и если вам человек, который болеет, действительно говорит о том, что мне комфортно, когда мне говорят вот это, мне некомфортно, когда мне говорят вот это. К этому очень надо прислушиваться, и это очень, мне кажется, большой показатель того, что человек вам доверяет, потому что это очень сложно об этом говорить, действительно очень сложно, потому что и так многие переживают, что от них отвернутся их близкие люди, что очень многие на самом деле в онкоцентре даже, в принципе, рассуждают категориями, я никому не рассказываю, потому что я не хочу там слышать жалость, я не хочу, чтобы на меня смотрели как на больную, я не хочу всего вот этого. То есть если человек вам рассказывает и более того говорит о том, как его стоит поддерживать, как ему комфортно, то это очень хорошо, и к этому нужно прислушиваться. Вообще, вот мне кажется, это самое главное — выстраивать вот такие вот доверительные отношения и действительно прислушиваться просто друг к другу. в моем случае, например, мне действительно некомфортно вот то, что я приводила примеры, вот эти вот все сообщения из разряда «держись». Мне очень некомфортно, когда меня каждый день спрашивают о моем самочувствии, при этом, если это люди, с которыми ты не очень близко общаешься, то есть, ладно, они проверяют раз в неделю, просто вот это как такая поддержка. Им самим хочется тоже чувствовать, что они как-то участвуют, что они помогают, что... Ну, мне кажется, это для родственников особенно характерно. Вот, но это на самом деле очень утомляет, когда ты каждый день должна человеку писать одно и то же из разряда «я в порядке, все нормально», и ты даже не можешь ему, ну, в полной мере описать, потому что в итоге, когда ты начинаешь чуть-чуть более красочно все это описывать, ты получаешь там какое-нибудь очень сжатое сообщение, типа «выздоравливай», или «но ты же знаешь, что это закончится», или что-нибудь в этом духе, потому что они просто не знают, как реагировать, когда ты им рассказываешь, что действительно все плохо, что тебе плохо, что там это тяжело и так далее, а они не готовы, оказывается, к этому. И вот на самом деле тоже, мне кажется, очень важно отдавать себе отчет, чем я, собственно, могу помочь и где находятся мои границы, вот, моих возможностей. То есть не пытаться прыгнуть выше головы и сделать то, что тебе явно не по силам, тоже, мне кажется, не стоит.
Точно не стоит. А вот в деле, в начале о словах. Слова самые важные. Вот расскажи лично тебе, как комфортно. Я обожаю, в кавычках и без, когда ты постишь мем с Кимбербедричем. Я все время думаю, с одной стороны, очень смешно, а с другой стороны, вот как, типа, нужно дальше панчлайн этот продолжить или что? Вот реально ты такой думаешь... Ну, то есть, понятно, что ты не представляешь, про что тебе говорит человек, но мне кажется, что ты, ну, каждый в своем опыте может представить себе какое-нибудь странное, свое странное состояние. Например, пошутить из этого опыта. Или хочется, наоборот, чтобы люди серьезно на это реагировали. Вот тебе как больше хочется?
Серьезно или шутили? Слушай, мне кажется, что от случая к случаю. То есть бывают моменты, когда ты сама, в принципе, у тебя такое настроение, что тебе вроде не очень плохо. Вот, например, как сейчас между химиями. То есть я чувствую себя вполне хорошо, и мне не хочется думать о самых худших моментах, вот, и не хочется очень серьезно об этом задумываться. И поэтому, скорее, вот в эти моменты как-то и не хочется, чтобы кто-то над тобой причитал и там бегал, ой, бедная, там, или что-нибудь в этом духе. Я вообще не очень люблю, когда кто-то сгущает краски за меня, так скажем. У меня была просто такая соседка по палате, которая за меня рассказывала всем, кто к нам заезжал, новенький, заселялся. Она рассказывала за меня о том, как плохо я перенесла первую химию. А поскольку я плохо перенесла первую химию, я не могла участвовать в дискуссии. Я просто лежала и думала: «Господи, заткнись, пожалуйста. Ты рассказываешь это вообще не так, как я бы рассказала. Ты запугиваешь бедных девушек, которые пришли тоже на свою первую химию, им вообще вот не хочется сейчас слушать о том, как это все бывает плохо, потому что это, ну, не у всех бывает плохо, однозначно. Конкретно моя схема, например, переносится вообще без проблем обычно. То есть у меня вот, например, соседка была на третьей химии, которая свою первую химию перенесла настолько просто, что ее вообще досрочно домой отпустили. Там мест не было, пришлось кого-то отпустить. Она хорошо перенесла и сказали: «Ну, ты в состоянии домой поехать?» Она такая: «Конечно, я очень хочу домой». Ну и в итоге у нее вообще без проблем прошло, то есть ее не тошнило особо. Никаких таких вот серьезных проблем у нее не было. А у меня прямо, скажем, был кошмарный сон наяву, поэтому у всех все по-разному. И, собственно, возвращаясь к теме того, насколько хочется, чтобы это воспринимали серьезно. Хочется, чтобы воспринимали серьезно, но при этом не давили на тебя этим в плане того, что если ты сама не начинаешь серьезный разговор на эту тему, чтобы тебя не грузили дополнительно. То есть это должно исходить исключительно, мне кажется, со стороны больного, потому что ему и так тяжело. А если на него еще со всех сторон начнется вот это вот давление: «Тебе же тяжело, скажи нам, что тебе тяжело, мы же знаем, что это тяжело». Ну, то есть, а человек как бы вообще об этом на данный момент не думал, Вот так делать точно не надо, мне кажется. Мне кажется, еще из-за этого людям и, собственно, вот это вот, знаешь, часто говорят, что там я не хочу, чтобы меня жалели, мне не нужна жалость, там и все вот это так, в этом духе. Мне кажется, что я поняла, почему вообще вот это происходит, потому что когда тебя жалеют, ты автоматически начинаешь себя жалеть вместе с ними. И действительно начинаешь об этом думать вот гораздо больше, чем думаешь обычно. Мне гораздо комфортнее, когда, наоборот, человек не, как это сказать, не концентрируется на том, что плохо в моем случае, а на том, как я с этим справляюсь. Вот. И я не знаю, для всех ли это работает или нет. Мне кажется, что каждому человеку, в принципе, приятно, когда ему говорят, что он молодец, и там, он такой сильный, смелый, крутой, классный и так далее. Я вообще лично обожаю, когда мне говорят, что я еще и смешная. Это просто, в принципе, делает мой день намного лучше. Поэтому гораздо приятнее, когда концентрируется на чем-то таком. То есть на том, какая ты молодец вообще, что... там, не знаю, с этим борешься или, не знаю, справляешься и так далее, а не на том, что вот, бедная, как же тебя угораздило, или что-нибудь в этом духе. Вот, так что мне комфортнее вот так.
Я сейчас супер практические ситуации разыграю. Предположим, мы знаем, что человеку... Будем говорить, человек болеет. Такой, просто по-простому по-русски. Человек болеет, ты знаешь, что это не... Это что-то серьезное, лежит в больнице, и, предположим, тебе пишет: «А, меня адски тошнит». Вот что ему лучше ответить: «Молодец, красавчик, тошнит, это пройдет». Ну, то есть, как я понимаю, главное акцентироваться на том, что это закончится, когда человек к тебе уже обратился, но не сгущать краски. А так, типа...
Не-не-не, не смущать краски как раз-таки, когда человек сам не начинает это. А если человек тебе уже пришел жаловаться, что ему там плохо, то это как раз-таки он пришел не для того, чтобы ты ему напомнила, что, ну, потом-то станет лучше, потому что человек, скорее всего, и так знает, что станет лучше. Ну, то есть это очевидно. Но конкретно на данный момент ему так не кажется. Конкретно на данный момент ему плохо, и... Мне кажется, что, в принципе, это как с любой негативной эмоцией, негативным самочувствием. Нужно просто попытаться дать ему пережить эту эмоцию, то есть дать ему выговориться. И тут, вот, не знаю, как на психологии нас, например, учили вот этим навыкам активного слушания, когда ты просто слушаешь, подтверждая там какие-то... периодически вставляя что-то типа «понимаю, как это тяжело» там или что-нибудь в этом духе. Понятное дело, что это все звучит очень утрированно, и обычно даже я сама не знаю, как, что сказать в такие моменты. Вот. Но лучше, конечно, все равно дать человеку просто высказаться. Потому что, скорее всего, если он начал жаловаться, то он пришел прямо максимально пожаловаться. Поэтому дать ему это сделать, мне кажется, самый лучший вариант. Вот. И еще, если он пришел жаловаться вам, то, скорее всего, его абсолютно устраивает то, как вы его поддержите. Поэтому не стоит переживать об этом и не стоит вот, писать, что типа «мне кажется, я не справляюсь с тем, чтобы тебя поддерживать». Понятное дело, что мы часто очень об этом переживаем, я сама очень сильно переживаю. Но я стараюсь отучать себя вот от этого, потому что вместо того, чтобы поддерживать человека, в итоге все это, роли меняются, и человек начинает поддерживать тебя в обратную сторону. Кажется, что это не очень хорошая идея. Вот. Поэтому лучше оставить переживания на потом, когда человек будет поддержку вот в данный момент.
Ой, теперь я буду знать, что если мне вдруг пишет человек, что его тошнит, он хочет, чтобы я ему сказала: «Скушай Скитлз, будет тошнить красиво». Но я правда люблю, это, естественно, не в случае каких-то, не в сложных случаях, а когда я говорю, я какой-то момент времени, у меня просто так случилось, я люблю сказать: «Слушай, если тебя, ты чувствуешь, что отравился, вот как-то скушай Скитлз, и потому, или М&М's, потому что она скоро вернется назад, будет красиво». Теперь я буду знать. Ну, ребята, нет, практический совет. Я не думаю, что, правда, в случае каких-то серьезных заболеваний этот совет роляет, потому что это слишком сладкое, а сладкое, наверное, не стоит в этот момент. Но вам простых ситуациях можете попробовать. Ну, там жесткий краситель, как бы. Все с ним встретится. Окей, мне кажется, это важное замечание. Да, если пришли к вам жаловаться, то, типа, будьте собой. Будьте собой и поддерживайте от себя.
Да.
Очень сильно.
Шутка про Skittles мне очень напомнила это, мою поездку на первую химию, когда мне попался очень разговорчивый таксист, а, естественно, ну, в адресе поездки, то у меня случится там инфоцентр, он меня спрашивает, там, навещать кого-то едете? Они почему-то постоянно спрашивают, там, вы, наверное, навещали кого-то из больницы вышли? Я такая, нет. Вот, и тут меня опять он спрашивает, я говорю, нет, еду лечиться. Ну, мы что-то с ним разговорились, вот, про онкологию, про химиотерапию, он такой, знаете, что вообще надо делать для химиотерапии? Очень полезное средство, всем советуют это делать. Я такая, ну что? Он такой, пить кока-колу. А на самом деле, самое смешное, что наполовину он прав. Кока-колу ни в коем случае не пьют, ну то есть, как, на люди разные бывают, кто-то пьет, но ее пить не рекомендуют, ей рекомендуют рот полоскать. Желательно, соответственно, кока-колы без сахара, потому что она очень помогает против стоматитного налета, короче, помогает его смывать. Вот. А стоматит — это то, что у каждого первого, я бы сказала, на химиотерапии вылезает. Очень у многих на тумбочке просто стоит вот эта бутылка кока-колы, которую они получат в рот. Так что, возможно, где-то и Skittles советуют есть.
Я не думаю. Это мой личный случайный опыт отравления и поедания Skittles'а. Но все может быть. Теперь поговорим о более, еще более практической бытовой части. Вернемся в часть до. Вот хотелось ли тебе какой-нибудь практической помощи от родственников и знакомых, пока ты была в этой гонке понимания диагноза, ретроспективно?
Практической помощи, да, но тут очень важный момент, что когда она тебе действительно нужна, то есть когда ты готов к этой помощи, когда ты ее хочешь, ты ее, скорее всего, попросишь. Опять-таки, существуют же люди, которые считают, что там о их желаниях должны догадываться. Я не считаю, что о моих желаниях должны догадываться, я все сама скажу, когда мне что нужно. Соответственно, если человек попросил, то, скорее всего, он, ему действительно очень надо. То есть это не просто его там какая-то хотелка или что-то в этом духе, особенно если он чем-то серьезным болеет, потому что очень многие, опять-таки, не любят, когда на них смотрят, вот как мне это говорят, как на больных, там, когда их жалеют и так далее, поэтому попросить о помощи — это часто довольно сложно. Если человек просил, то, скорее всего, ну, по крайней мере, так у меня, ему действительно эта помощь нужна. То есть какая бы мне нужна была помощь на этих этапах? Это помощь, там, допустим, подвести куда-то, потому что когда ты себя плохо чувствуешь, гораздо лучше, когда рядом с тобой, во-первых, есть кто-то, кто отследит твое состояние, если тебе стало там прям очень плохо, и ну, ты будешь уверена, что ты не упадешь там в обморок, не... Ну, потому что, например, когда я вышла с ПЭТ-КТ, вот уже, собственно, это был июнь месяц, я с него вышла, было очень жарко, я не ела с самого утра, потому что на голодный желудок надо это все делать. И вышла я оттуда часов 5, чтобы не соврать, где-то часов 5 я закончила. Я пыталась поесть там какое-то детское пюре, сидя на лавочке, а на тот момент как бы у меня болезнь очень сильно прогрессировала, и из-за лимфомы для себя, например, нету желания есть. Ну, вообще никакого. То есть я ела один раз в день нормально, и все остальное время, ну, чего-нибудь там где-то перекусила, типа фрукт съела, чай попила или что-нибудь такое. Вот. И я попыталась поесть, я поняла, что я не могу ничего в себя засунуть. Встала с лавочки и поняла, что мало того, что я не могу поесть, я еще и идти мне очень тяжело. То ли из-за того, что мне от самого этого ПЭТ-КТ, там, того контраста, который вводили, плохо стало, то ли от болезни самой плохо, то ли от того, что я голодная. Я не знаю, что это было, но я вот пока шла до такси, я думала, если оно не приедет через 2 минуты, то оно будет поднимать меня такси с асфальта. Типа, я реально... А там еще, как назло, не было места, где можно было присесть, только на тротуар. Я стояла просто, скрючившись, думала, господи, какой кошмар. В общем, поэтому вот часто нужна помощь в плане таких вот передвижений, то есть если человек реально себя плохо чувствует, естественно, он просит съездить с ним куда-то там и так далее, то, скорее всего, он не просто так просит, и ему действительно нужна эта помощь. Соответственно, хотелось иногда, чтобы кто-то взял на себя вот эти вот разборки с бумажками. Ну, просто я, вот, например, рассказала сейчас эту историю, а до этого говорила, что я всегда прошу о помощи, и получается какая-то как будто несостыковка, а почему же тогда со мной никого не было? Ну, вот мне в этом плане не повезло, что мои просьбы о помощи как раз-таки не воспринимались как просьбы, типа, что мне прям очень это надо, и я получала такие ответы из разряда, ну, мы можем, но нам не хочется, как бы, поэтому ты скажи нам, если ты будешь при смерти, наверное, тогда мы поможем. То есть вот такого. А я не очень люблю, опять-таки, упрашивать кого-то тебе помочь, тоже не хочется. Поэтому если человек уже пришел просить о помощи, мне кажется, что стоит прислушаться. Вот, потому что второй раз он уже может не попросить.
Ох, как сейчас прозвучало. Но я добавлю со стороны, с другой стороны человека, что если важно, друг или родственник такой, ну, типа, активный, сильный человек, еще раз предложить ему помощь в смысле передвижения, если он болен, потому что он может немножко не рассчитать свои силы. Ну, типа, он туда пойдет, ему будет казаться, что он окей, а он выйдет, и как бы уже не окей, а вас как бы уже нет, и, типа, все не окей уже. Если вы вдруг знаете, что это, типа, не окей процедура или как-то каким-то образом вы это чувствуете, вы можете попробовать настоять. Как-то давай я тебя сопровожу.
А есть, кстати, вот второе тоже, вторая сторона медали. Это близкие люди, которые считают, что ну, обязательно нужна их помощь. Вообще вот просто без нее все развалится. Вообще вот они только узнали о том, что там что-то не так, и они тут же, вообще не спросив ничего, не спросив, нужна ли помощь, не спросив, там, справляешься ты или нет, там, и так далее, они начинают просто какие-то свои приколы задвигать просто, и ты оказываешься в этой ситуации навязанной помощи, которая тебе как бы не то чтобы не нужна, может быть, ты бы и согласилась на нее, если бы ее тебе не так агрессивно пытались навязать. И это на самом деле очень некомфортно. То есть мне было очень некомфортно, когда мне пытались помочь, вот просто меня не спросив, потому что... Ну, я-то построила свою личность на тот момент вокруг того факта, что я сама со всем справляюсь. А человек, который ну, буквально не присутствовал при всем вот этом вот пути, то есть на всем этом пути я как-то одна справлялась, а этот человек даже не был в курсе, чем я занимаюсь, что со мной происходит. А тут он только узнал и решил тут же сделать свой вклад, а я-то как бы уже давно с этим разбираюсь, и мне казалось, что разбираюсь отлично, а он почему-то решил, что я, видимо, не справляюсь, и это очень сильно бьет по-больному, потому что, в смысле, ты начинаешь мне помогать, ты думаешь, что я сама ничего не могу, что я какая-то немощная, не справляюсь и так далее, вот это на самом деле очень тоже неприятный момент. Очень унизительно на самом деле, когда вот, тебе пытаются навязать помощь, которую ты не просила. Но мне кажется, это на самом деле касается вообще всего. То есть не только когда ты болеешь, а вообще, в принципе, на постоянной основе навязанная помощь ощущается унизительно часто.
Ты очень хорошо сделала замечание, поэтому мы попытаемся провести границу. Настойчиво предложить и навязать. Ну, то есть, как бы вы такие, ты подумал, я точно могу помочь. Ну, то есть, мне кажется, еще, когда ты помогаешь, стоит подчеркивать, что тебе окей. Ты хочешь, тебе окей, и тебе окей, если тебе откажут. Что, типа, не стесняйся. Но не навязывать, а я сейчас обязательно с тобой пойду. Нет, так не говорить. Я точно могу с тобой пойти, если ты хочешь. Типа, отойди, я сейчас сам за тебя порешаю все проблемы. Больная, прилягте.
Надо для меня решать все проблемы, иди свои решай, пожалуйста. У тебя явно они есть, раз ты пытаешься сейчас вот этим заниматься.
Первая поездка в больницу. Тебе что-нибудь говорили, что надо с собой взять? Тебя вообще как-нибудь готовили морально к этому моменту? Или просто вот ваше направление, в 6 утра мы вас ждем. Не есть и пить!
На самом деле, мне даже не сказали ни есть, ни пить. Им повезло в том плане, что надо было сдавать кровь. Каждый раз, когда я приезжаю в больницу, наше увлекательное вот это путешествие начинается с того, что мы сдаем кровь. У меня как это было? Я вышла от заведующего вот из онкоцентра, и мне буквально через 20 минут поступает звонок на телефон, он мне предупредил, что мне позвонят по поводу госпитализации. И мне звонит женщина, представляется как бы ее имя. Такая, я звоню по поводу госпитализации, когда-то будет удобно, все такое, мы с ней договариваемся о дате, прощаемся, и я начинаю думать, а кто это мне звонил? Потому что мне не сказали, кто мне позвонит, мне сказали, что мне позвонят. Просто перед фактом поставили, и я, ну, решила, что я хочу знать, кто это был, и я стала гуглить. И я нашла единственную страницу на сайте Петрова с упоминанием имени отчества этой женщины, которая действительно оказалась моим лечащим врачом, и там была ее диссертация о доклеточных лимфомах. А у меня доклеточная лимфома, и, соответственно, я сделала вывод, что, наверное, мне звонил лечащий врач. Но так оно и оказалось. Она мне сказала, что с собой никакую еду не надо брать. Я восприняла это очень серьезно, я ничего с собой не взяла. А потом, как оказалось, дрянь, какие-то вещи все-таки можно, но поскольку они там очень строго следят за нашей диетой, они просто вместо того, чтобы объяснять, что нельзя вот это, вот это, вот это, а можно там, допустим, детское какое-то питание и что-нибудь в этом духе, они просто говорят, ничего нельзя, чтобы избежать вот этого вот, там, не знаю, человек привез с собой в больницу апельсины, а их нельзя, ну, там, или что-нибудь в этом. Ну, короче, такие тоже, наверное, не очень приятные для слушателей нюансы, ну, то есть, например, сказали взять с собой мерный стаканчик, потому что на первой химии у многих есть особое развлечение, они считают количество поступившей в организм жидкости и вышедшей из организма жидкости. Слава богу, плевать в стаканчик не надо, но, тем не менее, считать все эти миллилитры нужно. Вот поэтому говорят его взять с собой. Кому-то в итоге говорят, что можно просто считать там вес утром, вес вечером, если какие-то изменения очень значительные, то есть к вечеру набрала килограмм, а поскольку тебе ставят капельницы, которые там иногда по 3 литра за день, то, понятное дело, почему ты этот килограмм набрала. Не потому что ты его наела, скорее всего, ты, наоборот, худеешь на химиотерапии. Этот килограмм — это чисто вода, и за этим тоже очень внимательно следят, чтобы, ну, почки работали нормально, вот, и химия с водой выводилась из организма, ну, потому что так гораздо легче будет она переноситься, и все вот в этом духе. Поэтому и воды пить много советуют, и ставят ее в капельницах просто воду, ну, фидроскоп, то бишь. А сказали еще с собой градусник взять, потому что на все отделение один единственный, а надо мерить температуру утром и вечером, и вот все отделение, если будет стоять в очереди на этот градусник, то какой? К ночи поздней только закончат ими уметь. Вот. Ну, а так больше никак меня не готовили. Единственное, что я приехала, и как только ты приезжаешь, у тебя состоится беседа с лечащим врачом, который, ну, отвечит на все вопросы, которые у тебя есть, все расскажет, там, тактика лечения. Мне сказали, что моя схема не очень тошнотная, и, по идее, все должно быть хорошо. А в итоге потом, первый день после химии, ко мне сбегалось просто все отделение по очереди, потому что я не могла встать с кровати. Мне было прям очень плохо. Так что в этом плане как-то не срослось с тем, что мне обещали, и тем, что получилось по факту. Но, как я уже говорила, у всех очень, очень индивидуально, плюс у всех разные схемы, разные препараты, и на разные препараты абсолютно разные реакции. Вот. То есть, например, у кого-то на химии выпадают волосы, у кого-то нет. Тоже от препаратов зависит. То есть, например, у меня в схеме, как и у многих, у кого волосы выпали, есть красная химия. Ну, она так называется, собственно, потому что красная жидкость. Название самого препарата — доксорубицин, по-моему. И вот от него, в общем-то, тебе и плохо часто, и волосы выпадают. А у людей, у которых его в схеме нет, например, волосы могут и не выпасть. То есть они могут так чуть-чуть выпадать, но не выпасть полностью. То есть, например, у меня есть знакомая в онкоцентре, которая уже 4 химии прошла, и у нее волосы до сих пор на месте.
Отвлечемся, нам нужны краткие ликбезы. Ликбез первый. Тупой вопрос. Я прям сразу побуждаю. Странные, тупые вопросы пойдут. А тебя тошнит, в смысле, прям физически что-то выливается, или это просто ощущение? Просто, как я понимаю, ты не особо не ешь, не пьешь, тебя туда ничего в желудок не клали. Что выблевывать-то будем?
По-разному, опять-таки. Плюс там тебе колят противорвотное. То есть оно тоже много кому помогает. Например, мне не помогает. Но когда тошнит, это тошнит. Когда рвет, то рвет и рвет достаточно часто. То есть меня рвало на каждом курсе, просто в разные дни, так скажем. На первом меня рвало просто без остановки. Вот. Но вечером мне откапывали все мои препараты. Потом мне где-то к 12 часам ночи я поняла, что меня что-то подташнивает, и мне нехорошо. А я еще из-за того, что гормональный препарат нам дают в капельницах тоже, я ужасно хотела есть. Я в первый раз вот за несколько месяцев такая голодная была, и я съела вообще все, что нам в этот день принесли, а это была среда. Я мало того, что все съела, я вообще двойную порцию ужина взяла. Это была творожная запеканка. Соответственно, потом я всю ночь ей блевала. Ну как, первый раз ей, потом уже нет. Но, тем не менее, я до сих пор не могу смотреть на все творожное сладкое из разряда запеканок, сырников. Мне становится плохо просто от одной мысли. Вот. Ну и вообще, все, что приносят есть в среду, для меня автоматически как бы не вариант есть. То есть на ту же самую гречу, которая на обед в среду, я смотреть не могу. Ну, про творожную запеканку я уже сказала. И меня, соответственно, первый вот этот день, то есть меня всю ночь рвало, и потом весь день рвало, и причем это была, ну, какая-то неконтролируемая абсолютно работа, потому что 15 минут, и ты бежишь в туалет снова. И там действительно ничего нет, ты просто, у тебя желчь там. И если ты не выпьешь воды, то ты будешь блевать с желчью. Если ты выпьешь воды, соответственно, водой. И ни то, ни другое не особо приятно. Потом уже как-то стало легче. На следующий день, например, я не то, что меня не рвало, я вообще сама не могла вызвать эту рвоту, хотя меня тошнило ужасно. То есть я даже не знала, что лучше, если честно, когда тебя рвет каждые 15 минут, или когда тебя не рвет, но очень хочется. Потому что вот что то, что то, было, конечно, ужасные дни с точки зрения физического состояния. А, слава богу, больше вот настолько плохо мне не было. То есть и вторая, и третья химия по сравнению с первой проходят на ура, я бы сказала. Хотя все равно, конечно, тяжело в моральном плане. Вот каждая новая химия все тяжелее, потому что это накопительный эффект от того, что тебе плохо, потом тебе снова плохо, и ты понимаешь, что через неделю ты вернешься туда, где тебе опять будет плохо. И, короче, это вот просто накапливается, и ты поэтому не успеваешь даже отдохнуть и подготовиться морально, потому что неделя пролетает от щелчку пальца.
Прости, пожалуйста, я продолжу наш увлекательный ликбез про химиотерапию. Я правильно понимаю, закончив тему рвоты, вот сейчас уже, что это происходит, в смысле, это не, ну, это тебе физически рвет, но это из-за условно нарушения нервных этих, твой организм такой, я не понимаю, что происходит. И поэтому это сложно остановить.
Ну, как сказать, ее сложно остановить, мне кажется, так же, как любую рвоту, но, по сути, почему тебя тошнит? Потому что химиотерапия – это в каком-то смысле яд для организма, и организм, понимая, что в него вводят какой-то яд, который убивает не только плохие клетки, опухоли, он убивает, например, вот волосы. То есть любые быстро растущие клетки химиотерапия убивает, поэтому волосы выпадают. Химиотерапия убивает клетки крови, убивает вот иммунитет, убивает слизистые. Про то, как она влияет на желудок и вообще ЖКТ, это отдельная тема. То есть на химиотерапии нет. Ты сама говорила про этот мем с камбербэтчем. Это чистая правда. На химиотерапии две очереди, мне кажется, одна за слабительную, вторая за какой-нибудь там смекты и так далее. Ну, то есть у всех очень большие проблемы с пищеварением, вот, потому что химия реально, вот, когда ты, организм думает, что в него поступил яд, у него нет же мысли, что этот яд поступил через кровь, потому что, ну, скорее всего, он поступил с пищей, и организм пытается от него избавиться, соответственно, вот через рвоту. Так что ничего удивительного нет в том, что тебя рвет, но пытаются это остановить, потому что есть-то все равно надо, потому что силы откуда-то брать нужно. И вот дают противорвотные. На первом курсе мне его кололи-кололи, потом пришли и сказали, мы не можем тебе его больше колоть, оно тебе тем более не помогает. Правда, есть у них препарат, который мне в итоге помог, более сильное противорвотное, но его не очень много на отделении, поэтому, вот, например, на третьей химии мне без него пришлось обходиться, но как-то третья химия достаточно несложно прошла. В итоге меня там рвало 2 дня по одному разу, и больше не было такого. Я уже просто приходила с самого утра, сдавала кровь, говорила, ставьте мне противорвотное, потом перед завтраком ставьте мне противорвотное, и потом еще после этого всего ставьте мне противорвотное, потому что надо было выпивать до 12 20 таблеток. А мне не хотелось, чтобы эти таблетки из меня потом вышли, поэтому я закидывалась противорвотным заранее, чтобы меня не стошнило, и мне не пришлось их пить снова. Вот. И потом приходилось уже весь день терпеть до вечера, потому что больше 4 уколов его нельзя, тогда тебе уже будет плохо от противорвотного. И я ждала вот этот 4-й до вечера, чтобы его перед сном сделать, и, возможно, как бы мне будет легче уснуть. Но, опять-таки, я даже не уверена, что мне оно помогало, а не просто эта химия легче проходила, потому что я не чувствую облегчения после того, как мне его уколят. Но я просто рассчитываю на то, что мне не станет, как бы благодаря ему мне не станет хуже.
Некоторый эффект, не хочу называть его плацебо, самоубеждение тоже важен при любом лечении. Ты решил, что тебе станет лучше, а тебе станет лучше. Но теперь расскажи нам, какие true вещи действительно нужны в больнице. Во-первых, как мне кажется, нужно много одежды, когда такие приключения.
Кстати, не было такого, чтобы у меня как-то пачкалась одежда вот в этом плане. Было, как сказать, короче, на химиотерапии же любые запахи очень по-разному воспринимаются иначе. То есть мне, например, было такое, что я взяла с собой на 2-й курс химии зачем-то гель для душа с запахом тропические фрукты. Я им помылась 2 раза, и больше я его не доставала, потому что мне с этого запаха было просто невыносимо плохо. Но, то есть он сладкий, и вообще прям в нормальной жизни он воспринимается как приятный запах. Сладкий, приятный запах, но когда у тебя сладкая даже вода, и вот этот вот запах, который, ну, он очень раздражает, и поэтому мыть с этим гелем для душа было невозможно. А вот мыло с запахом там ромашки, вот этим нейтральным, заходило просто на ура. Мне вот посоветовали брать мужской гель для душа, потому что у них такие несладкие запахи, и да, действительно. Единственное, что запахи все равно резкие, поэтому кому-то этот совет может не зайти. Мне, в принципе, было лучше, чем с гелем для душа тропические фрукты. Одежды, кстати, ну, я беру с собой чисто так, там, 2 штанов и 4 футболки, и на 2 недели мне этого хватает. Мне бы хватало и меньшего, если бы на химии, например, тот же самый пот, вот многие жалуются, кстати, что пот становится на запах другим, то есть запах становится прям противным. То есть если обычно мы на запах собственного пота, ну, не сильно обращаем внимание, то на химии ты вспотела, и все, и жесть. Ну, то есть невозможно самой с собой находиться в одной комнате. Поэтому футболки там приходится, например, каждые 3 дня менять, хотя ты ее вроде особо не пачкала. Так что с одежды как бы, ну, не сказала бы, что очень много надо брать. Тапки обязательно, вот вещь, которая вроде бы как кажется очевидной, но в последний момент ты ее кладешь, поэтому всегда ее можно забыть.
Даже не знаю. Кружку!
Кружку, кстати, в нашем случае тоже не обязательно, потому что ее выдают, если ее нет. Вот. Что я для себя такого открыла, это бутылку для воды. Вот, причем желательно объема там типа 1,5 литра, потому что, во-первых, надо пить, и надо пить много. В коридоре у нас есть кулеры для воды, но когда тебе плохо ходить туда каждый раз, когда у тебя заканчивается кружка с водой, так себе вариант. А когда ты набрала этой воды 1,5 литра, ты просто потом сидишь и наливаешь сколько тебе надо, и тебе не надо бегать к этому кулеру, особенно если в нем еще вода закончилась, ты туда приходишь, и там ничего. А перевернуть эту байду ты не можешь сама. Тем более вот мне, например, нельзя сейчас поднимать тяжести левой рукой, потому что у меня в ней стоит катетер. И как бы одной правой я бы точно не справилась. Тем более, что на химии у тебя просто нет сил. Вот я не знаю, как это описать, реально. Ты садишься на кровати, и ты понимаешь, что ты уже устала, и ты сейчас не дойдешь, вот куда ты собиралась там идти. Просто вот ты не можешь. И после химии этот эффект, например, у меня сохраняется. То есть я дошла до магазина, я в магазине стою, думаю, боже мой, сейчас надо вернуться домой, я не знаю, как это сделать. Ну, у меня, правда, это все равно как бы, то есть слабость есть, но не такая сильная, как когда ты лежишь в больнице, вот первые дни после химии. Хотя даже не после химии, у меня это когда отменяют гормональный вот этот вот препарат, у меня начинается ужасная ломка от него, и я даже не понимала, что это от него. То есть меня и тошнило от того, что мне его отменили, меня и... Ну, просто сил не было абсолютно никаких. Хочется там, не знаю, сесть и попить воды, но ты просто не можешь найти в себе силы там взять эту кружку с водой и донести до рта. Вот такая слабость. И реально не описать ее с точки зрения, там, я не знаю, слабость, как будто ты целый день работала или как будто ты после тренажерного зала. Нет, это слабость, как будто у тебя просто вот нет сил ни на что вообще.
Я сейчас вклинюсь, слушай, а к взрослым людям разрешают приходить другим взрослым людям, чтобы им помогать?
Вот на самом деле такой вопрос сложный, потому что сейчас из-за ковидных ограничений посещения очень ограничены у нас. И мало того, что посещения ограничены, нас уже даже гулять не выпускают, наше отделение. Другие отделения выпускают, а мы вот сидим. То есть на второй химии меня еще гулять отпускали, на третьей никого уже не отпускали никуда. Родственникам раньше точно можно было. Не знаю, как на отделении гематологии, но на другие отделения вроде бы можно. Вроде как это, возможно, не бесплатное удовольствие, я точно не знаю тоже, потому что, опять-таки, у нас это запрещено, поэтому я даже не интересовалась, как это было, когда было можно. Вот, когда так, будем узнавать. Но когда можно гулять, например, можно встретиться там с родственниками, друзьями и так далее, вот во дворе. Они приходят, вы там с ними сидите. Я встречалась так с сестрами.
Просто ты сейчас сказала, что невозможно донести стакан до рта. Я подумала, как было бы клево, если бы с тобой был человек, который тебе такой... Не-не-не, даже не стакан, а у него такая бутылочка с трубочкой. Оп! Пей!
Это не настолько... Это я утрирую немножко в том плане, что вот конкретно в этот момент ты этого сделать не можешь, что ты 5 минут полежала, отдохнула и вроде как уже это смогла сделать. Но просто вот само ощущение это скорее, это так ощущается. Правда, вот на первой химии, например, я настолько уставала, что я приходила в душ. Там, слава богу, в этом душе стоял стул, и я могла на него присесть во время процесса, потому что ну, ты либо держишься за стеночку, либо садишься на стульчик отдохнуть, потому что стоять 2 минуты — это уже так себе развлечение. Вот. До того же кулера было очень сложно дойти и так далее. То есть, вот, ну, это просто очень сильная усталость. Даже не то, что тебя в сон клонит, просто вот нет сил, и не хочется пытаться даже сделать какие-то незначительные такие вещи. Если человеку прям действительно необходим уход, то есть человек прям лежачий и не встает, то, наверное, можно. Не знаю, правда, как это осуществляется.
Если вам надо, узнайте и боритесь. Еще к началу твоего разговора я почему-то хотела добавить странное. Если вам говорят «нельзя», «не надо», «никогда», а вам кажется, что это немножечко противоречит логике вашей, попробуйте проверить, может быть, это нельзя, не надо, такой стопор против идиотов и дураков. И лучше сказать, типа, все нельзя, типа, тогда отлично. Вы можете нежно уточнить, точно, вот, а мне кажется... Ну, то есть, опять же, в любой медицинской теме, в разговоре как с человеком, который болеет, так и с человеком, врачом, который лечит, у них очень много желания... Как мне, опять же, кажется, вот это такой защита от дурака. Не стесняйтесь, Возможно, вам стоит пройти защиту от дурака. Вы докажете врачу или больному, что вы не дурак, и откроется удивный новый мир, что детское питание можно.
Ограничения по еде, например, кое-где нарушаются тоже, потому что, например, как у меня было, сладкое, в общем-то, не рекомендуется, потому что оно способствует развитию того же самого стоматита, например. И поэтому там можно, там, допустим, кусочек шоколадки, но после него нужно прополоскать рот, чтобы не осталась вот эта вот сладкая среда для размножения всех этих бактерий. А мне было так плохо на первой химии, что мне в какой-то момент дали сосульку, которая была там у кого-то из соседок в палате, и мне реально стало полегче просто из-за того, что на нее отвлекаешься. Я когда спросила своего врача, а можно мне сосульки? Она такая, ну если меньше тошнит с ними, то можно. Так что кое-где вот ты отступаешь от этих вот всех правил просто потому, что если не отступать, будет хуже. Вот. Так что тоже выбираем иногда меньше из зол. Стоматит или неконтролируемая рвота, которая не позволит тебе есть вообще, ну, мне кажется, выбор очевиден. Вот. Поэтому вот теперь у меня тоже один из must-have'ов — это пакет с сосульками, которые особенно вот хорошо заходят, если они прям маленькие. То есть, не какие-нибудь большие конфеты, типа Бон-Пари, а вот маленькие сосульки вообще отлично.
Очень важное замечание, да. Меньше из зол, и, мне кажется, по пути поиска меньших из зол в сложной ситуации ты сам вот прям лучший. Если тебе кажется, что тебе это как-то поможет, но это кажется супер странно, безумно, абстрактно, попробуй узнай о цене риски. Потому что кто кроме тебя спасет тебя в этом? То есть тебе не смогут предложить чего-нибудь такого, потому что это дичь. А если тебе кажется, что дичь сработает, можешь попробовать.
Да, понятное дело. Главное тоже, вот, знаешь, оберег от дурака ведь он нужен как раз-таки потому, что очень много дураков, которые не воспринимают всерьез все эти вот рекомендации и говорят, что ой, да зачем нужны все эти ограничения, да они там и начинают какие-то конспирологические теории, предположения высказывать, что они это делают потому, что там боятся, что это, нас будет тошнить от еды, а не от химии, им нужно точно знать, что нас тошнит от химии. Короче, там какие-то, ну, допустим, да, они действительно не хотят, чтобы нас тошнило еще и от еды. А в чем проблема-то вообще? Ну, то есть люди начинают есть вообще и то, что можно, и то, что нельзя, просто потому что они такие, да, они нам все врут, они, короче, и мне непонятно, например, а какая логика у человека. Ну, то есть, или, например, человеку не стало плохо после того, как он съел там яблоко, условно, которое нам не рекомендовано есть вот все эти сырые фрукты и овощи, ему не поплохело после того, как он съел яблоко, он такой, ну, значит, можно яблоки, значит, это все вранье, но это же работает так же, как и пристегивание ремнем безопасности в автомобиле. Если ты доехал без ремня безопасности и все в порядке, это не значит, что он не нужен. Это значит, что тебе повезло на этот раз, но на следующий раз может не повезти. И опять-таки, каждый человек все еще там, ну, он не пристегнулся, но мне кажется, у каждого человека был момент, когда он такой, а, мне 10 минут там ехать, я не буду пристегнуться, что-нибудь в этом духе. Также и здесь, как бы, блин, я хочу есть ужасно, но я не могу съесть ничего, кроме там, допустим, вот этого вот зеленого яблока. Я больше просто ничего не могу съесть. Нужно просто отдавать себе все равно отчет, что правило было придумано не просто так. Да, ты его сейчас нарушаешь, потому что иначе ты не поешь, например, вообще. Но это не потому, что врачи такие злые, короче, придумали себе вот эти все правила, потому что хотят, чтобы ты страдал, а просто как бы это все не просто так. И ты тут действительно нарушаешь, но как бы просто потому, что не можешь по-другому. Ну, то есть я очень много сталкивалась с тем, что врачей начинают винить по какой-то причине в том, что они вот это вот все придумали. Мне кажется, что у людей просто тоже такой защитный механизм включается, что они хотят как-то сами себя оправдать в том, что они вот неправы, но им хочется, чтобы их поддержали в этом все другие, они начинают всех подговаривать, что типа, да ничего не будет, да все нормально, это, короче, придуманные правила, непонятно для чего. Вот я ела, и все было хорошо, и вот та вот ела, у нее тоже все было хорошо, а потом ты говоришь, ну а вот та ела, и у нее все было не очень. И говорят, ой, да ты уверена, что это вообще из-за этого, это могло быть не из-за этого. Ну, короче, вот это вот все, не знаю, тоже для меня выглядит очень нелепо.
Я признаюсь честно, я сейчас свою предыдущую реплику просто в надежде с пони, а также единорогами, что абсолютно все мои слушатели находятся на том интеллектуальном уровне, когда они полностью задрочились в правила и такие, мне не вывести эту катку. Я им такая, понизьте градус. Те, которые как бы снизу и даже не заходили на правила, они даже не придут к нам в разговор, а уж точно сюда.
Да.
Как это? Они, как сказать, они отпали еще на название. Все в порядке. Нет, ну, конечно, мне кажется, твой пример про машину и ремень безопасности, вот это вот, типа, идеальный пример. Если вам жизненно необходимо доехать на машине, в ней нет ремней безопасности, а сзади бомбят, едьте, конечно. Ну, как бы... Да. Вот в случае еды и сложных болезней, ну вот тут приблизительно так.
Вот у меня так работает, например, эти... Мне разрешили, даже доктор разрешила мне протеиновые батончики, когда я спросила, а что делать, если в меня не лезет даже это лечебное питание, то есть в меня ничего не лезет. Вот мне целый день я не могу съесть ничего, я могу съесть протеиновые батончики, она сказала. Ну, можно попробовать, только смотри, чтобы там не было орехов в составе. Я такая поняла, хорошо, я найду. Я нашла без орехов в составе. Так что тоже как бы есть варианты.
Да, мы так, мне кажется, активно обсуждаем тему еды, потому что, к сожалению, во время болезни отсутствие аппетита – это очень сложная проблема, которую, ну, реально, кроме человека, который... болеет и сам со своим аппетитом никто не может решить, потому что только ты придумаешь реально, что ты можешь съесть. К этой же теме. Как тебе кажется, можно ли помочь или подбодрить человека в больнице с помощью еды и вещей? Реальный концепт? Потому что я признаюсь честно, опять же, читая иногда твой твиттер, думаю, блин, может отправить ей вот эту еду? Она вроде, значит, и вот такая, и вот такая, и вот такая. Нет, конечно, я бы спонтанно ничего никогда не стала приставать туда. Но мысли такие приходят. То есть я думаю, что если бы был какой-то более близкий контакт с человеком, который такой описан, я подумала, хочешь я... Вот я знаю в детском питании толк, а я еще вот в таком пюре знаю толк. А хочешь, я тебе сварю? У меня блендер есть.
Очень круто. То есть, не знаю за все больницы, но я думаю, что со всеми больницами это работает. Просто на химиотерапии вопрос еды, он стоит особенно остро. Это главная тема для обсуждения, реально. Вот ты с утра просыпаешься и начинаешь обсуждать со всеми, что, кто что будет заказывать, кто что будет есть сегодня, кто что хочет съесть, когда вернется домой. Вот в этом духе. То есть это реально одна из самых популярных тем. И проблема в том, что на химии у тебя опять-таки меняются вкусы. Вот я говорила про то, что вода меняет вкус. Это вообще какое-то полнейшее издевательство, потому что ну, вроде как, вода безвкусная, то есть какой вкус там может вообще быть? А вот, то есть до химии абсолютно нормально пьешь эту воду из кулера, на химии она сладкая. А потом там, не знаю, у разных людей по-разному совершенно это выражается, но вот просто ты ешь это что-то между химией абсолютно нормально, а на химии ты не можешь это в себя засунуть никак. Вот, и проблема еще какая? Больничная еда тоже становится просто невыносимой в какой-то момент, просто потому что, во-первых, она неразнообразная, вот, а во-вторых, когда тебя постоянно тошнит, ты не можешь никуда деться вот от этих запахов, от этой еды, которую тебе приносят. И, соответственно, у тебя просто прослеживаются вот эти вот ассоциации неприятные, и ты не можешь уже есть эту еду больничную, и приходится там и из столовки, из каких-то доставок заказывать, всех этих доставок тоже ограниченное количество. И тут уже реально вступает в дело вот эти вот все просьбы там родственникам, друзьям и так далее, кому только можно написать, привези мне, пожалуйста, поесть. То есть реально это одна из основных просьб постоянно. То есть я прошу там привезти мне еду из какого-то конкретного места или что, какую-то домашнюю еду. Вообще самые разные варианты, просто потому что ты вот лежишь, и тебе хочется съесть это, ты понимаешь, что вот да, это то, что я бы могла сейчас съесть, и ты поэтому пишешь. То есть, например, вот на первой химии у меня был момент, когда я 4 дня я не ела ничего, кроме детского пюре, которое там давали на второй завтрак, ну, там, не знаю, бульона от супа, и на этом все, там еще соленые крекеры какие-нибудь, штучек 10. И стало понятно, что оно не может так продолжаться. Меня уговаривала моя врач, говорила, как бы, пожалуйста, что-нибудь ешь, ты понимаешь, что, ну, типа, есть надо. А я даже таблетки не могла есть, которые мне были прописаны, потому что я, ну, боялась, что оно, во-первых, выйдет из меня, а во-вторых, ну, то есть даже попить там и что-то съесть было очень непростой задачей. И мне в какой-то момент очень сильно захотелось вот настолько простую вещь, да сколько только можно, просто жареного хлеба с яйцом. Знаешь, вот просто его обмакивают в яйцо, обжаривают вот такого хлеба. А где его достать? Я попросила подружек, типа, девочки, вот единственное, что бы я сейчас съела, это вот это вот. Можете мне, пожалуйста, привезти? Мне привезли, я смогла поесть вот первый раз за 4 или за 3 дня. Там я уж не помню точно, какие были тайминги, но я поела с трудом, и это казалось совсем не так вкусно, как я представляла себе. То есть не потому, что там этот хлеб был плохо пожарен, мне кажется, его невозможно плохо пожарить, а вот просто потому, что все равно ты себя заставляешь есть, и оно не лезет. То есть как бы вкусно оно ни было. Но тем не менее я поесть все-таки смогла, и поэтому действительно очень легко порадовать человека на химиотерапии, просто если привезешь ему вкусной еды. Это правда, это вот абсолютно. Мне кажется, что какие-нибудь там такие тоже милые записки вот в передачку можно вкладывать или что-нибудь такое, вот просто чтобы поднять настроение, это тоже классный вариант. Вот. У нас просто проблема еще какая. У нас передачи работают 2 часа в день. Вот. Там с 4 до 6 в будние дни, с 3 до 5 в выходные. И вот как хочешь, ты должна попытаться, чтобы вот в это вот окно за 2 часа тебе это все передали. Вот. Поэтому тоже очень сложно найти, во-первых, людей, которые смогут в будний день приехать до 6 вечера к тебе в онкоцентр на другом конце города, а во-вторых, с доставками тоже возникают соответствующие проблемы. Так что да, если есть возможность привезти поесть, то, конечно, очень классно. Ну, тоже, опять-таки, не стоит это самодеятельностью заниматься. Такая, я сейчас привезу, и будет сюрприз, потому что...
Не-не-не, мы уже запомнили. Людям сложные ситуации сюрпризы не нужны. У них сюрпризов как бы достаточно.
И для них, и для врача вообще, это, конечно, да. Поэтому лучше договориться. Там тоже, мне кажется, отличный вопрос, вот, если видно, что там человек вот эти вот решает проблему с едой каждый божий день, отличный вопрос, типа, хочешь, я привезу тебя поесть? Мне кажется, ну, беспроигрышный вариант. То есть вместо того, чтобы самому это все пытаться провернуть, можно просто спросить. Вообще, мне кажется, спросить — это беспроигрышный вариант в любой ситуации. И не касаемо больницы тоже.
Наш сегодняшний разговор как раз направлен на то, чтобы, если человек условно оказался в ситуации, что ему надо стресс спросить, это некоторый стресс, а у него уже будет бэкграунд информации, про что спросить, а тут потечет и разговор, и мы узнаем. Значит, про еду спрашиваем. Не спрашивайте, как дела, как ты себя чувствуешь, как плохо, слабо. Спроси, что хочешь покушать сегодня? Давай я тебе привезу. И контакт. Не, ну если вы действительно можете это сделать, только, опять же, свои силы оцените. А то раздразните салом и не привезете. Знаем мы вас. А вещи какие-нибудь есть? Вот практические вещи, которые так и порадуют.
практические вещи, которые можно порадовать. Больница, даже если честно, не знаю, потому что проблема в том, что тебе же потом всю эту сумку с вещами обратно тащить, поэтому дополнительный груз он не нужен, как раз-таки наоборот, хорошо бы забрать там, допустим, какие-то грязные вещи, если есть возможность забрать, там, постирать и так далее. Вот это классная идея. Ну, опять-таки, очень часто там бывает нужно, например, лекарства какие-то дополнительные. То есть я очень часто, мне приходилось там, не знаю, таблетки просить, капли для носа, вот из-за того, что я простыла на третьей химии. Не знаю, простыла ли, я не знаю, что это было, никто не знает. Вот, но тем не менее. Потом, не знаю, например, там, винты какие-нибудь для фиксации того же катетера. Нужна была пищевая пленка для того, чтобы его заматывать и в душ ходить, потому что его ни в коем случае не мочить нельзя. Потом, ну вот из таких вещей, то есть ватные палочки я просила, чтобы мне этот катетер был удобнее медсестре обрабатывать, потому что у них, ну как бы ватные палочки не закупаются, не закупаются эти стерильные салфетки, а там, чтобы под катетер протолкнуть эту салфетку, ну, сложно это сделать, а ватные палочки очень удобно. Вот. Поэтому меня попросили их заказать, вот я заказала. Не знаю, мне кажется, для подарков больше подойдет время между химиями, например, между посещением больницы, потому что человеку не придется потом этот подарок переть в отдельные сумки. Вот. А такие вот практические вещи скорее, опять-таки, попросят, если они нужны.
Последний вопрос в цикле больницы. Насколько стоит предложить человеку заботу, как я называю, в стиле родителя? Вот как ты говоришь, вещи постирать. Ну, то есть стоит человеку сказать, слушай, может, тебе вещи постирать? Может, тебе ножницы надо привезти, ногти подстричь? Ну, то есть предлагать человеку реально такие вещи с трехлетним ребенком обычно такое проворачивают. Ну, я понимаю, что когда ты в изоляции, когда ты как бы еще не очень активен. Это может быть актуально человеку? Или большинство скажет, не-не-не, застесняется?
Слушай, вот опять-таки очень сложно говорить за большинство, не знаю, кто как отреагирует.
Говори за себя.
Мне, например, не нужно такое предлагать. По очень простой причине, во-первых, если мне действительно нужны там какие-нибудь ножницы или что-то такое, то есть, скорее всего, я осознаю, что они мне нужны, и я попрошу в таком случае их привезти, а за меня думать в этом плане не надо. Точно так же и с вещами, которые постирать, вот я поняла, что мне это нужно, потому что я устала там таскать всю эту сумку набитую, решила, что было бы круто эти вещи передать. Соответственно, вот мама приезжала, привезла мне поесть, я ей заодно передала грязные вещи, передала их, собственно, сбросив из окна соседней палаты, потому что сама эта система передач иначе работает очень неудобно, и пришлось бы ей сидеть внизу там, в коридоре и ждать целый час, пока женщина с тележкой с передачами до нас доедет, обратно доедет, соответственно, объедет еще несколько отделений, и, короче, неизвестно, когда все это произойдет. Так что проще бы просто скинуть. Так что, опять-таки, мне кажется, что можно предложить, но, скорее всего, человек о таком сам попросит, если ему это... Но за спрос денег не берут, поэтому... Если вы думаете, что человек просто стесняется вас об этом попросить, и на самом деле, там, не знаю, в тот же самый Твиттер пишет, жалуется на что-то, что намекает на то, что ему нужна какая-то помощь, то почему бы не предложить? Вот. А так, в целом, ну, мне кажется...
Ты знаешь, все мои гениальные абстрактные идеи, что может сделать человеку, лежат из такой плоскости, что мне кажется, что когда человек болеет, это не всегда, но, скажем так, абстрагируюсь, я предлагаю советы, которые можно давать человеку, у которого депрессивный эпизод, потому что люди в таком состоянии, они как бы отпадают реально, типа, из мира. Нужно, опять же, делать небольшую такую поправку, возможно, опять же, вы будете общаться с человеком, которого вы знаете, но это может быть... Человек немножко, как сказать, у него немножко ментальные способности, эмоции чуть-чуть вот понижены, может до чего-то не догадаться. И вам кажется, что он не... вот эти все время чувствуете, если вам кажется, что что-то не так, вы спросите. Да, не постесняйтесь.
Нет ничего плохого в том, чтобы спросить. Это гораздо лучше всегда. Вот что-то смущает, что-то беспокоит. Спросите. Мне кажется, это универсальный совет вообще на все случаи жизни.
Теперь вопросы немножко про дом. Я же вообще про быт люблю. Это самая ягодка у меня. Ты как ты подготавливаешь свою квартиру перед тем, как уехать в больницу, чтобы потом вернуться и не оказаться в адке? Причем даже я не в том смысле, я сейчас вообще не про порядок, а, например, может быть, ты какие-то, не знаю, продукты себе подготавливаешь или, наоборот, подготавливаешь, не знаю, как-то кровать, потому что ты понимаешь, что ты сейчас приедешь и будешь спать на удобной кровати.
Насчет продуктов, вот вообще на самом деле, не дай бог, какие-то продукты останутся в холодильнике, особенно из скоропортящихся, потому что я не сообразила этого перед первой химией, я оставила холодильник вот так, как он был. И потом я, вернувшись с первой химии, я его намывала, потому что я психанула от ужаса, когда увидела, что с ним произошло. Вот, поэтому... Вот,
наоборот, все выбрасываем.
Да-да-да, либо доедать все, что там было куплено, либо выбросить, чтобы оно не сгнило, не покрылось плесенью. Стараюсь постирать вещи перед отъездом, но тоже не всегда получается, потому что хочется все-таки отдохнуть перед больницей, а вот все эти домашние работы, это все-таки очень сильно утомляет. Вот я тут, например, прошу помощи у родственников, потому что, ну, тяжело. Плюс, опять-таки, например, на химиотерапии у тебя ослабленный иммунитет, и любая зараза может оказаться гораздо более опасной, чем для обычного человека. То есть обычному человеку вообще по барабану было бы. А нам такое вот точно нельзя. Ну, то есть, например, вот что ни в коем случае, вообще ни при каких обстоятельствах нельзя делать, это пытаться оттереть где-нибудь черную плесень. Даже если ты там забыла о том, что у тебя эта черная плесень где-то была, потом ты прошла первую химию, вернулась такая: «Господи, у меня черная плесень в углу квартиры, надо ее срочно убрать». Это плохая идея, потому что 100% эта черная плесень тебе ухнется, потому что мощнейший такой источник пневмонии, не очень хороший, очень плохой пневмонии, которую потом еще, дай бог, вылечат, если она случится. Поэтому я, например, реально очень сильно психанула после первой химии, когда вернулась, обнаружила дома ужасный бардак. Ну, то есть, он не ужасный для меня был до химии, потому что, ну, как бы я, в принципе, не очень сильно переживаю там за порядка, беспорядка и так далее. Но вот тогда я реально психанула, думаю: боже мой, все, я сейчас точно в этом всем что-нибудь подхвачу, это кошмар. Вот, поэтому я сейчас прошу, там, допустим, полы подмести банально и пыль вытереть сестер тоже, потому что... Но я понимаю, например, что мне это очень тяжело, и что тоже в моем состоянии с моим иммунитетом, наверное, не самая лучшая идея. Поэтому вот в этом плане я помощи прошу. Больше не сказала бы, что я что-то там подготавливаю. Стараюсь заранее продумывать, например, покупки таблеток. Вот это я стараюсь заранее. То есть, чтобы у меня были запасы эти таблетки, по крайней мере, еще на пару дней там после выписки у меня они оставались, чтобы я могла потом выбрать день, когда я пойду в аптеку. Чтобы не надо было срочно вот в тот же день, как я выписалась, покупать эти таблетки непонятно где. А таблеток нужно очень много, там всяких для профилактики от одного, от другого, от третьего, потому что на химиотерапии рвота — это не единственная побочка, с которой ты сталкиваешься. Ты сталкиваешься с очень большим количеством побочек. Некоторые из них могут быть вообще неожиданными. То есть о таких вещах там в каких-нибудь фильмах про онкологию никогда не расскажут.
Давай, расскажи нам прямо сейчас.
Ну, то есть я, например, о таких вещах не слышала. А что слышат люди вот в каких-то медиа, это, ну, волосы выпадают, да, тошнит на химиотерапии. Что-то еще, ну, я такого не могу вспомнить. У меня,
ну, например, чешется, наверное, все. Чешется.
Чешется, я бы не сказала, что у кого-то есть серьезная такая проблема. Аллергические реакции есть. Не сказала бы, что...
Так, давай поиграем в это, в угадайку. Я буду придумывать всякие безумия. Отлично сейчас. Пару минут. Я буду придумывать безумие, а ты мне будешь говорить, угадала я или нет. Так, значит, чешется, аллергия. Ну, как я понимаю, очень много вопросов с расстройством. В смысле, не только блюет, но и как бы на выход то выходит, то не выходит.
Да-да-да, такого
замечательно выходит.
То есть настолько замечательно выходит, чтобы ты понимала, что геморрой — это тоже не редкая проблема на химиотерапии. Не знаю, насколько стоит, не стоит о таких вещах говорить, но просто это становится тоже своеобразной бытовухой, и поэтому на химиотерапии такие вещи обсуждаются вообще на отделении постоянно, просто в очереди на уколы какие-нибудь те же самые. Да, аллергические реакции реально бывают самые разные. Кому-то ставят кислород, например, вот настолько сильные аллергические реакции, что там отекает горло, и очень сложно там даже просто дышать.
Ногти, наверное, еще ломаются. Они же тоже быстро растущие.
Вот, кстати, ну, при алопеции, например, да, при каких-то таких сильных проявлениях могут и ногти портиться. Я пока такого не заметила. У меня пока все в порядке вот с ногтями. Но у меня вот еще на прошлом маникюре, когда я сходила, мы заметили с моей мастеркой, что у меня, например, кутикула очень сильно истончилась. То есть вот очень чувствительная стала и стала кровоточить сильнее. Ну, то есть раньше таких проблем вообще не было, а теперь мне прям больно, когда ее обрабатывают.
Опять-таки, так, ну последнее я сейчас что-нибудь попытаюсь угадать. Какие, про что не рассказывают в фильмах? Ну, то, что что-нибудь болит, это неинтересно? Очевидно, что что-нибудь болит. Не надо далеко ходить, чтобы догадаться.
Ну, не знаю, насколько очевидно. То есть, например, уже после первой химиотерапии у тебя пропадают все симптомы, ну, практически все симптомы, которые у тебя были связаны именно с онкологией. То есть у меня перестали болеть ноги. У кого-то там был кашель, он прошел, то есть не полностью, но по большей части. У кого-то там еще что-нибудь болело, оно тоже прошло. Появляются новые боли, которые связаны даже не столько с химиотерапией, а сколько с лекарствами, восстанавливающими после химиотерапии, тот же самый лейкостим, от которого ужасно ломит кости. Тут тоже у каждого свое, кому-то настолько больно, что не встать с кровати без обезболивающих, кому-то, ну, чуть-чуть мне там что-то было неприятно, но вообще я даже не заметила практически. То есть у каждого еще свой болевой порог, поэтому что еще можно...
Так, теперь твой ход, что неожиданное не рассказывают в кино.
Ну вот для меня было неожиданно, да и не только для меня, для врачей тоже. Ну то есть не то, что неожиданно, но просто то, как у меня это проявилось. А нейропатия, вот когда страдают нервные окончания, она проявляется достаточно часто на химиотерапии, но в основном у людей просто не имеют кончики пальцев. У меня действительно сначала онемел кончик большого пальца. Я уже тогда такая, так, я буду сразу заранее говорить, если меня что-то беспокоит, я сразу сказала, мне сказали, надо попить витамины группы В. Я такая, окей, домой выпишу, скуплю. Я их купила, я их начала пить уже дома. Проблема в том, что палец-то действительно у меня прошел, он больше не немеет, но у меня заболела нога. Вот та самая, которая болела до лечения, но теперь это было по-другому. Она сначала начала просто неметь, вот вся болит, а потом стала стрелять стопа. То есть у меня просто такая режущая, пронизывающая боль в стопе. И она тоже не связана, там, допустим, с тем, что ты наступила. То есть, да, наступать тоже неприятно, но вот эта вот боль, она вспышки какие-то появляющиеся вот из ниоткуда, ты просто лежишь, и потом она возникает по щелчку пальца, и тебе просто хочется закричать, потому что это вот все равно, что удариться мизинцем о край тумбочки. Вот реально такое же неожиданное болезненное ощущение, которое просто хочется схватиться за ногу и заорать. И мне было очень сложно с этим как-то бороться, потому что витамины группы В поначалу не помогали вообще. Ну, то есть даже не поначалу, просто не помогали. Я их пила 3 раза в день, и нога болела все равно. Мне стали ставить капельницы с этими витаминами, мне прописали еще одни таблетки, уже именно от нейропатии, там, я не помню от какой, но тем не менее, в итоге вот 2 вида таблеток и капельница с витамином мне помогли, наконец, и у меня боль прошла. То есть онемение еще какое-то остается, но боль, она реально спала. Правда, сейчас я без капельниц, поэтому немножко она чуть-чуть возвращается время от времени. Но вот у меня это, видимо, из-за того, что с этой ноги все началось, там очень большой объем опухоли, когда опухоль начала распадаться, там страдали вот нервные окончания сильно, и из-за этого вот эта вот боль возникла. Вот такие вещи, к которым ты оказываешься абсолютно не готова. Кто-то не готов к тому, что он, например, начинает ужасно потеть ночью. То есть во сне просто девочка у меня, соседка, она просыпалась и говорила, что у нее вот футболка была мокрая насквозь, и ну, нужно было просто переодеваться, потому что как будто ее водой облили ночью. Причем самое интересное, что у меня такое было до химиотерапии, то есть это тоже один из лимфомных таких симптомов, когда ты начинаешь потеть по ночам очень сильно и без причины, то есть не потому что жарко, а вот ты просто просыпаешься, у тебя вся футболка мокрая, там место, где ты спишь, мокрое, и ты не можешь спать в этой футболке снова, потому что она холодная, и тебе просто приходится ее переодевать. Вот мне приходилось раза по три за ночь переодевать футболку, потому что спать в ней снова было невозможно. Ну вот у кого-то это на химиотерапии проявляется, то есть это реакция не на лимфому организма, а на химиотерапию. У всех очень по-разному, и даже более того, не просто по-разному у всех, а у тебя каждый курс проходит по-новому как-то, то есть если на первом там было одно, то на втором будет другое, на третьем еще чего-то, и вот невозможно предсказать, как пройдет следующий курс.
Напоминаем друзьям и родственникам, у человека очень много сюрпризов. Играйте в предсказуемость, ему понравится. Еще один вопрос про дом. Ты подготавливаешь как-нибудь заранее вещи, как-то укладываешь на случай, что ты можешь предположить, что тебе это понадобится, и чтобы людям было легко это найти? Не знаю, красивая стопочка футболок.
Вот этого нет, я как-то об этом не думала, даже не знаю, на самом деле, мне просто в голову не приходило. Наверное, это хорошая идея на самом деле. Вот. Но, в принципе, опять-таки, у меня квартира небольшая, и вещей в ней не так много. И я могу сказать, то есть, например, я просила сестру там привезти мне спицы в больницу, в итоге я, правда, вязанием особо не смогла там позаниматься, потому что ну, было не очень хорошо, и как-то выпало вот это вот мое желание вязать на этот мой период отмены преднизолона, и мне было в итоге... Меня так все сильно бесило, что начинать новую вещь вязать мне точно было... Точно не хотелось, потому что меня бы выбесило еще и это, и, короче, так себе идея. Ну, то есть я знаю просто, где у меня лежат спицы, я пишу сестре, что вот мне нужно их привезти, они лежат вот в этом ящике, вот так выглядит упаковка, там написано вот это, ты найдешь. Отдельно конкретно такую стопку я не готовлю, но я просто в принципе на самом деле такой человек, который очень не любит что-то планировать, и мне гораздо проще там симпровизировать, чем продумать каждый свой шаг. Вот. Я даже сумку перед поездкой в больницу готовлю, там, не знаю, прямо в ночи уже, потому что мне очень сильно не хочется это делать в течение дня. И то есть я сажусь за это где-то в 11 часов вечера, потому что с утра... Я бы с утра это делала, но с утра хочется поспать. В больницу мне надо быть уже там где-то к 8-9 утра, а ехать туда час с небольшим.
И в самом финале... Если ты вдруг можешь, у тебя есть какие-то классные идеи, не банальные из серии «Все будет хорошо», про то, как коротать время и как себя ментально поддерживать.
Про то, как себя ментально поддерживать?
Да ладно, как время коротать? Как время коротать между тем, как тебя блюет, снова блюет, прости.
Так, ну смотри, вообще вот если брать период между химиями, то мне кажется, что идеальные варианты — это делать все то, что ты делала до того, как это началось, потому что это вот максимально помогает отвлечься и забыть о том, что что-то вообще не так, это просто сидеть, там, ты играла в компьютерные игры до этого, это все проходит, там проходит курс химиотерапии, ты возвращаешься домой, и ты тоже садишься играть в компьютерные игры, потому что ну, это вот реально твое хобби, твои интересы, и почему бы ими не заниматься между химиями? Что такого сильно поменялось в твоей жизни, что тебе надо срочно найти новое хобби, чтобы оно помогло тебе отвлечься? Нет, это работают все те же самые вещи. А в самой больнице уже с этим сложнее, потому что не каждое хобби возьмешь с собой в больницу. Кто-то там уже как может вообще изгаляется, берет там с собой картины по номерам, кто-то берет с собой пазлы собирать, кто-то карты игральные, кто что может, короче. А я вот вязание попыталась взять, но на этот раз неудачно. Надеюсь, что в следующий раз получится более успешным. А соседка у меня на первой химии была, которая бисер с собой брала и из бисера плела украшения, притом какие-то она дарила там медсестрам, например. Она мне подарила ожерелье на день рождения, потому что я легла за 2 дня до собственного дня рождения, на свою первую химию. Очень удачно, конечно.
И переродилась.
Отметила, конечно, 24 года, просто шутили недавно тут про то, что хочешь научиться нестандартно отмечать, это вот про это. Что еще? То есть, если есть возможность какое-то свое хобби с собой в больницу взять, то это вообще супер. Я начала скачивать себе на телефон какие-то игры, знаешь, такие циркулки. Ну, мне просто они не заходят особо, то есть я скачиваю, поиграю немножко, потом удаляю, потому что мне неинтересно. Самое тупое было, что первую игру, которую я скачала, это была игра, в которую надо пиццу делать. И я что-то не подумала, что плохая идея брать игру про еду на химиотерапию, потому что ты лежишь, тебе плохо, и ты пиццу собираешь, понимаешь, что нет. Нет, я не могу. Вот. Потом, там, не знаю, какие-то слова надо собирать. Там. Я сейчас еще какую-то игру с головоломками, если ты скачала, думаю, буду играть или нет. Очень классно, когда у тебя соседки, с которыми можно поболтать, с которыми можно что-то обсудить, потому что вот максимально, что помогает там отвлечься, что помогает не заскучать, это именно разговоры, потому что все равно там любые фильмы, там сериалы и так далее, это все равно все надоедает, и хочется чего-то, хочется живого общения, плюс особенно когда кто-то новенький поступает на отделение, ты тут же начинаешь обсуждать там, а что за лимфома, а кто лечащий врач, а какая схема, и начинаешь рассказывать, что вот там то-то, то-то, то-то будет, вот тут надо ходить там в этой бумажке и указывать вот это, а тут у нас весы, на них надо взвешиваться. Там. Ну, короче, устраиваешь такой краткий экскурс по отделению, а отделение химиотерапии, оно очень своеобразное, то есть, мне кажется, ни в каких других больницах нет вот этой истории про то, что все друг друга знают, то есть, во-первых, со многими ты уже в одной палате полежала, с кем-то ты там в очереди познакомилась, кого-то ты уже по фамилии знаешь, даже если ты с ним не лежала в одной палате, то есть тебе кто-то истории рассказывал, какие-то свои сплетни ходят по отделению химиотерапии, а врачей ты знаешь не только своих, но и чужих по имени, отчеству. А медсестер это вообще как бы даже не обсуждается, всех знаешь по именам. Вот, поэтому, конечно, очень своеобразная атмосфера на отделении химиотерапии. И отвлекать себя, ну вот, не знаю, разговорами, общением с друзьями. Очень здорово, когда можно обсудить не только тот факт, что ты болеешь, вот правда, то есть иногда хочется поговорить на какие-то отвлеченные темы, просто там про какие-то свои увлечения, потому что все еще, при том, что очень много времени занимает лечение, это не все, что у тебя есть в жизни, у тебя есть еще очень много всего, и твои увлечения, которые были до лечения, они никуда не денутся. Даже не знаю, есть ли тут какой-то практический совет, если честно.
Я сформулирую практический совет и очень плюсую. Это человеку, который находится в любой, я бы так сказала, замкнутой ситуации о болезни. Это вот очень хороший пример замкнутой ситуации. Очень хорошо подкидывать что-нибудь из внешнего мира. Он будет счастлив. И обсудить, и отвлечься – это хорошая идея.
Так, опять-таки, ходят сплетни даже по отделению химиотерапии, просто потому что людям хочется обсуждать что-то, кроме своих болячек.
Рита, огромное тебе спасибо. Было очень интересно. Если вам вдруг было неприятно, хотя вы, если вам было неприятно, вы не услышите меня, значит, вам было нормально. Не стесняйтесь. Чего задавайте такого, вопросы.
Не было. Вот. Спасибо большое, что позвала. Вообще, я очень рада, что смогла в этом поучаствовать. Реально очень интересно. Я надеюсь,
Что...
тем, кто это будет слушать, будет интересно. Мне было очень...
Мы будем верить.
Да.
Это главное, тебе было очень интересно, мне было очень интересно, и мы будем верить, что есть хотя бы один человек, которому это было интересно и поможет.